Фридрих Энгельс. Антидюринг. Отдел 1. Философия. Глава 4. Мировая схематика. Цитата. «Всеобъемлющее бытие единственно. Будучи самодавлеющим, оно не допускает ничего рядом с собой или над собой. Присоединить к нему второе бытие значило бы сделать его тем, чем оно не является, а именно частью или элементом более обширного целого. Благодаря тому, что мы словно рамой охватываем все нашей единой мыслью, ничто из того, что должно войти в это мысленное единство, не может сохранить в себе какую-либо двойственность. Но ничто не может также и остаться вне этого мысленного единства. Сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в некоторое единство. Именно благодаря объединяющей способности мышления возникает неделимое понятие о мире, а универсум, как показывает уже само слово, признается чем-то таким, в чем все объединено в некоторое единство». Конец цитаты. Так говорит господин Дюринг. Математический метод, согласно которому, цитируем, «всякий вопрос должен быть решаем аксиоматически на простых основных формах, как если бы дело шло о простых принципах математики», конец цитаты. Этот метод применен здесь впервые. Всеобъемлющее бытие единственно. Если тавтология, простое повторение в предикате того, что уже было высказано в субъекте, если это составляет аксиому, то мы имеем здесь аксиому чистейшей воды. В субъекте господин Дюринг говорит нам, что бытие охватывает все, а в предикате он бесстрашно утверждает, что в таком случае ничто не существует вне этого бытия. Какая колоссальная системосозидающая идея! И в самом деле система созидающая. Не успели мы прочитать из 6 строк, как господин Дюринг посредством нашей единой мысли уже превратил единственность бытия в его единство. Так как по Дюрингу сущность всякого мышления состоит в объединении в некоторое единство, то бытие, коль скоро оно мыслится, мыслится как единое, и понятие о мире есть неделимое понятие. А раз мыслимое бытие, понятие о мире едино, то и действительное бытие, действительный мир, также составляет неделимое единство. И поэтому, цитируем, «для потусторонности не остается уже никакого места, как только дух научается охватывать бытие в его однородной универсальности». Конец цитаты. Перед нами поход, который совершенно затмевает Аустерлиц и Йену, Кёнигсберг и Седан. В каких-нибудь 2-3 положениях, через какую-нибудь страничку, считая с того места, где мы мобилизовали первую аксиому, мы успели уже отменить, устранить, уничтожить все потусторонности, Бога, небесное воинство, небеса, ад и чистилище вместе с бессмертием души. Каким образом мы от единственности бытия приходим к его единству? Тем, что мы вообще представляем себе это бытие. Едва мы, словно рамой, охватили единственное бытие своей единой мыслью, как единственное бытие стало уже в мысли единым бытием, стало мысленным единством, ибо сущность всякого мышления состоит в том, что оно объединяет элементы сознания в некоторое единство. Последнее положение просто неверно. Во-первых, мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в некоторое единство. Без анализа нет синтеза. Во-вторых, мышление, если оно не делает промахов, может объединить элементы сознания в некоторое единство лишь в том случае, если в них или в их реальных прообразах это единство уже до этого существовало. От того, что сапожную щетку мы зачислим в единую категорию с млекопитающими, от этого у нее еще не вырастут молочные железы. Таким образом, единство бытия и, соответственно, правомерность понимания бытия как единство и есть как раз то, что нужно было доказать. И если господин Дюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не, скажем, двойственным, то он этим высказывает лишь свое личное, ни для кого не обязательное мнение. Если мы захотим представить ход его мысли в чистом виде, то он будет таков. Я начинаю с бытия. Следовательно, я мыслю себе бытие. Мысль о бытии едина, но мышление и бытие должны находиться во взаимном согласии. Они соответствуют друг другу, друг друга покрывают. Стало быть, бытие в действительности также едино. Стало быть, не существует никаких потусторонностей. Но если бы господин Дюринг говорил так откровенно, вместо того, чтобы угощать нас приведенными оракульскими изречениями, то его идеологический подход обнаружился бы с полной ясностью. Пытаться доказать реальность какого-либо результата мышления из тождества мышления и бытия, вот именно это и было одной из самых безумных горячечных фантазий некоего Гегеля. Если бы даже вся аргументация господина Дюринга была правильна, то и тогда он не отвоевал бы еще и пяди земли у спиритуалистов. Последние ответят ему коротко. Мир и для нас есть нечто нераздельное. Распадение мира на посюсторонний и потусторонний существует только для нашей специфически земной, отягченной первородным грехом точки зрения. Само по себе, то есть в Боге, все бытие едино. И они последуют за господином Дюрингом на его излюбленные другие небесные тела и покажут ему одно или несколько среди них, где не было грехопадения, где, стало быть, нет противоположности между посюсторонним и потусторонним миром, и где единство мира является догматом веры. Самое комичное во всем этом то, что господин Дюринг, желая из понятия бытия вывести доказательство того, что Бога нет, применяет онтологическое доказательство бытия Бога. Это доказательство гласит, когда мы мыслим Бога, то мы мыслим Его как совокупность всех совершенств. Но к этой совокупности всех совершенств принадлежит прежде всего существование, ибо существо, не имеющее существования, по необходимости несовершенно. Следовательно, в число совершенств Бога мы должны включить и существование. Следовательно, Бог должен существовать. Совершенно так же рассуждает и господин Дюринг. Когда мы мыслим себе бытие, мы мыслим его как одно понятие. То, что охватывается одним понятием, едино. Таким образом, бытие не соответствовало бы своему понятию, если бы оно не было едино. Следовательно, оно должно быть единым. Следовательно, не существует Бога. И так далее. Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, суть, существуют. В единстве этого бытия, а не в каком-либо ином единстве, они объединяются мыслью. И общее для всех них утверждение, что все они существуют, не только не может придать им никаких иных общих или необщих свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо как только мы от простого основного факта, что всем этим вещам общее бытие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас перед нашим взором начинает выступать различие в этих вещах. Состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие черны, одни одушевлены, другие неодушевлены, одни принадлежат, скажем, к посюстороннему миру, другие к потустороннему. Обо всем этом мы не можем заключить только на основании того, что всем вещам в равной мере приписывается одно лишь свойство существования. Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство мира состоит в его материальности, а это последнее доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания. Пойдем дальше. Бытие, о котором повествует господин Дюринг, не есть, цитируем, то чистое бытие, которое, будучи равным самому себе, должно быть лишено всяких особых определений и в действительности представляет собой только аналог мысленного ничто или иначе отсутствие мысли. Конец цитаты. Но мы очень скоро увидим, что мир господина Дюринга на самом деле начинается с такого именно бытия, которое лишено всяких внутренних различий, всякого движения и изменения, и, следовательно, фактически является всего лишь аналогом мысленного ничто, то есть представляет собой действительное ничто. Лишь из этого бытия ничто развивается теперешнее дифференцированное изменчивое состояние мира, представляющее собой развитие, становление. И лишь после того, как мы это поняли, мы оказываемся в состоянии также и при этом вечном превращении, цитируем, «удерживать как равное самому себе понятие универсального бытия». Конец цитаты. Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на более высокой ступени, на которой оно заключает в себе как постоянство, так и изменение, как бытие, так и становление. Достигнув этого пункта, мы находим, что, цитируем, «род и вид» или вообще «общее и особенное» являются простейшими средствами развлечения, без которых нельзя понять устройство вещей. Конец цитаты. Но все это представляет собой средство развлечения качества. Рассмотрев их, мы идем дальше. Цитата. «Роду противостоит понятие величины, как того однородного, в чем уже нет больше никаких видовых различий». Конец цитаты. То есть от качества мы переходим к количеству, а это последнее всегда измеримо. Сравним же теперь эти строго очерченные всеобщие схемы действенности и их истинно критическую точку зрения с неудобоваримыми идеями, диким бредом и горячечными фантазиями некоего Гегеля. Мы найдем, что логика Гегеля начинает с бытия, как это делает и господин Дюринг, что бытие раскрывает себя как ничто, как и у господина Дюринга, что от этого бытия ничто совершается переход к становлению, а результатом становления является наличное бытие, то есть более высокая, более заполненная форма бытия, совсем как у господина Дюринга. Наличное бытие приводит к качеству, качество к количеству, совсем как у господина Дюринга. И чтобы не было недостатка ни в одном существенном элементе, господин Дюринг по другому поводу рассказывает нам, цитируем, «переход из сферы бесчувственности в сферу ощущения совершается, несмотря на всю количественную постепенность, только посредством качественного скачка, о котором мы можем утверждать, что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же свойства». Конец цитаты. Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в которых совершается при нормальном давлении скачок в новое агрегатное состояние, где, следовательно, количество переходит в качество. Наше исследование тоже пыталось дойти до корня вещей и в корне проникающих до самых корней дюринговских основных схем оно находит Горячечные фантазии некоего Гегеля. Категории гегелевской логики. Часть первая. Учение о бытии. В строго старогегелевской последовательности и почти без всякой попытки замаскировать плагиат. И, недовольствуясь тем, что он заимствовал у своего так оклеветанного им предшественника всю его схематику бытия, господин Дюринг, после того, как он сам дал приведенный выше пример скачкообразного перехода количества в качество, нисколько не смущаясь, заявляет о Марксе. Цитируем. «Разве не комично выглядит, например, ссылка Маркса на путанное и туманное представление Гегеля о том, что количество превращается в качество?» Конец цитаты. Путанное и туманное представление. Кто здесь претерпевает превращение? И кто здесь выглядит комичным, господин Дюринг? Таким образом, все эти милые вещицы не только не решены аксиоматически, как было предписано, но просто привнесены извне, то есть из логики Гегеля. Да еще так, что во всей рассматриваемой здесь главе нет даже и видимости внутренней связи, поскольку эта связь не заимствована также у Гегеля. И все в конце концов сводится к бессодержательному мудрствованию о пространстве и времени, о постоянстве и изменении. От бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь он рассматривает рефлективное определение, их внутренние противоположности и противоречия, например, положительное и отрицательное. Затем переходит к причинности или к отношению причины и действия и заканчивает необходимостью. Тоже мы видим и у господина Дюринга. То, что Гегель называет учением о сущности, господин Дюринг переводит на свой язык словами «логические свойства бытия». Последние же заключаются прежде всего в антагонизме сил, в противоположностях. Но что касается противоречия, то его господин Дюринг, напротив, радикально отрицает. Позднее мы еще вернемся к этому вопросу. Далее он переходит к причинности, а от нее к необходимости. Если, следовательно, господин Дюринг говорит о себе, цитируем, «мы, которые не философствуем из клетки», конец цитаты, то это, очевидно, надо понимать так, что он философствует в клетке, а именно в клетке гегелевского схематизма категорий.